Приветствую вас, братья. Откройте, пожалуйста, 15 главу. Она посвящена следующей теме. Местоименные суффиксы с предлогами и маркером прямого дополнения «эт». Взгляните, пожалуйста, на ту цитату, которая у вас стоит в начале этой главы из книги Иисуса Навина, 1 главы 15 стиха. Давайте ее прочитаем. «Вейерешу гамхемма эт хаарец ашер яхве элохехем нотен лехем. Вешавтем ле эрец». Ярушатхем, верештем ота, ашер натан лахем Моше ревет Яхве. Давайте переведем этот стих. Ве ярешу гамхемма. И они унаследуют. Гам – это также, даже, хемма. Вы уже изучали личные местоимения. Это они, местоимение третьего лица мужского рода, множественного числа гамхемма, и они. «Ве ярышу, и они унаследуют». «Эт хаарец» – землю, «ашер Яхве Элохехем», которую Яхве, ваш Бог, Элохехем. Мы уже проходили как раз на прошлом уроке местоименные суффиксы с существительными. Вот местоименный суффикс «кем» – «вы», второе лицо, множественное число, мужской род. Итак, «ваш Бог, Яхве, нотен лахем» – «дает им». «Вешавтем» – «и вы возвратитесь», «ле эрец» – «ярушатхем» – «в землю владения вашего». Опять же, обратите внимание на местоименный суффикс «кем». «Вырештем ота» – «и овладеете ей», «ашернатан лахем» – «то есть той землей, которую дал вам Моше ревет Яхве». «Дал» или «назначил для вас Моисей, раб Яхве». Вы уже знаете многое из этого стиха и многое можете перевести. В частности, вы знаете глаголы в форме перфекта. Вы можете увидеть такую форму глагола, в частности, у глаголов «ярещу», «ярещу». Это третье лицо, множественное число. В принципе, здесь есть и другие глаголы тоже перфекта, например, «шавтем», но это неправильный глагол, и вы пока что еще форму этого глагола, в частности, его основу, не вполне можете узнать. «Верештем» – тоже аналогичный глагол, но тоже вы пока что еще, здесь есть некоторые отклонения от нормы, поэтому вы не можете их узнать, но это тоже глаголы перфекта, которые вы уже знаете. Вы знаете слово «ашер» – относительное местоимение. Вы знаете уже употребление местоименных суффиксов с существительными, поэтому вы можете узнать «элохехем» – «бог ваш», «ярушатхем» – «владение ваше». Вы также знаете личные местоимения «хемма». Но обратите внимание на следующие слова. Найдите глазами вторую строчку, самое последнее слово во второй строчке. «Лахем». Это предлог «ламет», который вы уже проходили, который обозначает отношение дательного падежа, направление, предназначение «для». С местоименным суффиксом, который вам тоже знаком, «хем». Местоименный суффикс третьего лица мужского рода множественного числа. «Лахем» – это «им». Или «для них». Дальше посмотрите на третью строчку и тоже найдите в ней последнее слово. «Ота». Это маркер прямого дополнения «эт» с местоименным суффиксом, который тоже вам знаком. Местоименный суффикс третьего лица, единственного числа женского рода. Видите «а». И вы видите, что в последней согласной, в согласной «хе» стоит мапик, который показывает, что это смысловая согласная, а не просто матер лекционис. И вы уже проходили, что это местоименный суффикс «ее», да, «ота», «ее». Итак, прямое дополнение, маркер прямого дополнения с местоименным суффиксом получается наследовать «кого», «что», «ее». И найдите, пожалуйста, последнюю строчку. С начала этой строчки, напоминаю, что в еврейском мы читаем справа налево, поэтому нужно будет начало строчки искать с правой стороны. Найдите, пожалуйста, третье слово от начала. Это будет «лахем». Это тоже предлог «ламет», предлог направления с местоименным суффиксом второго лица множественного числа мужского рода. «Лахем», то есть «для вас» или «вам». В этом уроке мы с вами как раз и будем проходить употребление местоименных суффиксов с предлогами и маркером прямого дополнения «эт». В прошлом уроке мы говорили об употреблении местоименных суффиксов с существительными, но нужно заметить, что местоименные суффиксы употребляются не только с существительными, но также и с предлогами. Это очень широкий спектр ситуаций, очень широкая группа слов, они очень часто встречаются. Практически в каждом стихе вы можете найти тот или иной предлог с местоименным суффиксом, поэтому вам очень важно хорошо усвоить эту тему. Давайте посмотрим, как местоименные суффиксы присоединяются к разным предлогам и в том числе к маркеру прямого дополнения. Начнем с последнего. Присоединение местоименных суффиксов к знаку прямого дополнения. Когда прямое дополнение выражено местоимением, оно всегда определенное. Мы с вами говорили уже, что если местоименный суффикс, например, присоединяется к существительному, то местоименный суффикс делает это существительно определенным. Также и местоимение само по себе считается определенным. Поэтому если у нас местоимением выражено прямое дополнение, то это будет определенное прямое дополнение. А определенное прямое дополнение требует чего? Маркера прямого дополнения «эт». Поэтому, если у нас прямое дополнение выражено местоимением, то нам нужно употребить маркер прямого дополнения и вот это местоимение. Однако местоимение у нас будет не в форме самостоятельного местоимения. Мы с вами уже говорили, что только личные местоимения у нас, которые используются как подлежащее или именное сказуемое, употребляются в такой форме. В остальных случаях у нас используются местоименные суффиксы. Так и здесь. Чтобы выразить прямое дополнение, выраженное местоимением, ну, то есть, допустим, взять его, утешить ее, поднять их, привести вас и так далее. То есть все эти ситуации, когда определенное прямое дополнение выражено местоимением, нам нужно использовать маркер прямого дополнения с местоименными суффиксами. Предлог «эт» меняет при этом свою форму на «от». Это слово «от» может писаться как в сокращенной форме, то есть через холем, так и в форме «мале», то есть в полной форме через холем «вав». Четыре местоименных суффикса считаются тяжелыми. Это «кем», «кен», «хем», «хен». Вы видите, что они начинаются с согласной и образуют полноценный слог. Они считаются тяжелыми, поэтому они всегда присоединяются к неизмененной форме предлога, к форме предлога «эт», а не к измененной форме «от». Давайте посмотрим, как это выглядит. Посмотрите, пожалуйста, на табличку в этом пункте 15.1. Местоименные суффиксы с маркером прямого дополнения. С местоименным суффиксом первого лица общего рода единственного числа «меня». Маркер прямого дополнения будет выглядеть так. «Оти», «оти», «тебя», то есть с местоименным суффиксом второго лица мужского рода единственного числа, будет выглядеть так. «Отеха», «отеха». С местоименным суффиксом второго лица женского рода единственного числа «отах». Третье лицо мужской род единственное число «ото», «его». И третье лицо женский род единственное число «ее», «ота». Мы, кстати, встречали именно это слово «ота» в цитате из Иисуса Навина, 1 главы 15 стиха. Давайте посмотрим, как во множественном числе выглядят эти суффиксы. «Нас» – это «отану», «вас» мужского рода «этхем», «вас» женского рода «этхен», «их» мужского рода «отам», реже «этхем». То есть, видите, суффикс третьего лица множественного числа существует как в краткой форме «ам», так и в полной форме «хем». То есть, как краткий суффикс, так и полный суффикс. Или как легкий суффикс «ам», так и тяжелый суффикс «хем». Поэтому у нас будут две разные формы. Либо «отам», либо «этхем». Но «этхем» встречается редко в более архаичных текстах, в поэтических текстах. «Отан» – их женского рода, или «этхен» – тоже встречается редко. А вот так вот выглядят местоименные суффиксы с предлогом прямого дополнения. Есть ли какие-то вопросы? Все понятно. Тогда давайте посмотрим на следующий пункт. Присоединение местоименных суффиксов к предлогам. Сначала к предлогу «эт». Для того, чтобы нам было удобно сравнить с маркером прямого дополнения. Я вам уже как-то упоминал, что предлог «эт», то есть предлог общности, ассоциации и маркер прямого дополнения выглядят совершенно одинаково, когда они стоят в самостоятельной форме. Они выглядят абсолютно идентично, нет никакой разницы, одинаково пишутся, одинаково произносятся «эт». Но при присоединении местоименных суффиксов возникает разница. К маркеру прямого дополнения, как присоединяются местоименные суффиксы, мы только что с вами рассмотрели. Давайте теперь посмотрим, какую форму принимает предлог общности «эт», то есть тот предлог, который мы переводим аналогичным русским предлогом «с кем-то». Давайте посмотрим, как выглядят местоименные суффиксы с этим предлогом. Они присоединяются, во-первых, через удвоение, то есть последний согласный этого предлога удваивается, а во-вторых, в основе этого предлога будет гласный «и». «Со мной» будет выглядеть «итти», «с тобой», «иттеха», «с тобой» женского рода, «иттах», «с ним», «итто», «с ней», «итта», «с нами», «иттану», «с вами», «иттехем», «с вами» женского рода, «иттехен», «с ними», «иттам», «с ними» женского рода, «иттан». Видите, что отличается уже очень сильно от маркера прямого дополнения, поэтому вы не перепутаете. Вообще в самостоятельной форме вот этот вот предлог не так уж часто встречается. Конечно, встречается, есть с существительными, он употребляется вот в такой вот форме, но это не так часто бывает. Чаще все-таки он встречается с местоименными суффиксами, поэтому у нас не так уж часто возникают ситуации, когда не так уж часто возникает риск перепутать маркер прямого дополнения с предлогом «эт». Еще раз напоминаю, что с маркером прямого дополнения будет звучать гласный «о». «Оти», «отеха», «отах» и так далее. Тогда как с предлогом общности будет звучать гласный «и». «Ити», «итеха», «итах». С маркером прямого дополнения не будет возникать удвоение вот этой последней согласной, а с предлогом общности будет возникать удвоение. «Оти» и «ти». Слышите разницу, да? Вот эту разницу нужно запомнить и желательно не путать эти предлоги. Маркер прямого дополнения и предлог «эт». До сих пор есть ли какие-то вопросы? Нет, хорошо. Давайте посмотрим, как местоименные суффиксы присоединяются к слитным предлогам. Это следующая таблица на странице 100. К предлогу «ламет» местоименные суффиксы присоединяются следующим образом. «Ли» – это «мне», «тебе» будет «леха», «тебе» женского рода «лах», «ему» – «ло», «ей» – «ла», «нам» – «лану», «вам» – «лахем», «вам» женского рода «лахен», «им» «лахем», «им» женского рода «лахен». И в качестве примера вам показано присоединение местоименных суффиксов к предлогу «бейт». Местоименные суффиксы будут выглядеть точно так же. Нет никакой разницы, просто согласную «ламет» заменить на согласную «бет». «Во мне» «би», «в тебе» «беха», «в тебе» женского рода «бах» и так далее. Вы видите, что местоименные суффиксы точно такие же, как и те, которые мы присоединяем к существительным. Поэтому то, что вы уже проходили в предыдущей главе, и то, что вы уже заучивали для предыдущего урока, то же самое будет и здесь. Вам особо много учить не надо. То есть сами по себе суффиксы те же самые. Сами по себе суффиксы вам заучивать уже не надо. Вы их уже знаете, вы их уже выучили. Но вам нужно будет запомнить некоторые особенности присоединения их к предлогам, в частности, как с маркером прямого дополнения будут они выглядеть, то есть как будет изменяться форма самого маркера прямого дополнения, как будет изменяться форма предлога «эт», как будут выглядеть слитные предлоги с суффиксами и так далее. Есть ли какие-то вопросы? До сих пор все понятно. Теперь несколько особенностей. Присоединение местоименных суффиксов к предлогу «ке». Вы помните, что предлог «ке» обозначает сравнение, как. И в древнееврейском языке местоименные суффиксы обычно присоединяются к тяжелой форме этого предлога, к удлиненной форме, форме «камо». Даже в современном иврите сохранилась вот эта вот длинная форма этого предлога «кмо». Она, правда, сейчас употребляется в основном отдельно, как самостоятельный предлог «кмо», то есть «как». Но в еврейском при присоединении местоименных суффиксов они всегда присоединяются именно к такой форме предлога «камо». «Как я» будет выглядеть «камони». Видите, что поскольку этот предлог заканчивается на гласный сам по себе «камо», то мы уже не можем присоединить форму предлога «и», потому что получится два гласных подряд. Поэтому мы присоединяем форму предлога «ни», «камони». «Камоха» – «как ты», «камох» – «как ты», женский род, «камоху» – «как он», «камоха» – «как она». Тоже обратите внимание на то, что чуть-чуть изменилась форма местоименного суффикса. Поскольку он присоединяется к гласной, то мы не можем присоединить просто «а» местоименный суффикс, да, потому что иначе получилось бы две гласных на стыке. Это не может быть. Поэтому мы начинаем этот местоименный суффикс с согласной «ха», «камоха». Тоже есть такая форма этого местоименного суффикса. «Камону», как мы, «кахем», «кахен». Вот в этих случаях, когда присоединяются у нас тяжелые местоименные суффиксы, как мы их обозвали, да, условно, они присоединяются к краткой форме предлога. Поэтому получается «кахем», как вы, «кахен», как вы, женский род. Точно так же и в третьем лице «кахем», «кахен», как они. Есть ли вопросы о присоединении местоименных суффиксов к предлогу «ке»? Нет. Как выглядят суффиксы с предлогом «мин»? Присоединение местоименных суффиксов к предлогу «мин» происходит следующим образом. Они присоединяются к удвоенной форме данного предлога. Посмотрите, предлог «мин» у нас выглядит вот таким вот образом. И мы его как бы удваиваем. Но, когда у нас сливаются два предлога, у нас возникает «мин-мин». Вот здесь вот на стыке у нас возникает «нун» без собственной гласной. Вместе она присоединяется бок о бок, неразрывно, слитно, к следующей согласной. Что у нас бывает в таких ситуациях, когда «нун» без собственной гласной присоединяется к следующей согласной? «Нун» ассимилируется. «Нун» ассимилируется и заявляет о своей ассимиляции, о своем исчезновении чем? Да, дагешем следующий согласный. Получается «миммм». Вот такая вот форма этого предлога у нас и возникает. Давайте посмотрим. И вот к такой вот уже основе «миммен», «миммен» у нас присоединяются предлоги. «Мимменни» – это «от меня», «мимменни». «Миммеха» – «от тебя». «Миммех» – «от тебя» женского рода. «Мимменну» – «от него». «Мимменну» – «от нас». Я сейчас объясню, почему одинаковая форма возникла у этих двух предлогов. «Миккем» – «от вас» мужского рода. «Миккем» – «от вас» женского рода. «Мехем» – «от них». «Мехен» – «от них» женского рода. Сначала обратите внимание на вот эти вот последние четыре предлога. «От вас», «от вас», «от них», «от них». Вы уже заметили, что при присоединении тяжелых суффиксов, то есть суффиксов, которые начинаются со своей согласной, образуют полноценный слог, у нас возникают некоторые отклонения, да, поскольку они отличаются от других суффиксов. Так вот, здесь вот тоже тяжелые суффиксы, как правило, у нас присоединяются к краткой форме предлога, как и в предыдущем случае. У нас все суффиксы присоединялись к основе «камо», а суффиксы «кем-кен», «хем-хен» присоединялись к краткой основе «ка» в предыдущем предлоге. Помните это, да? Также и здесь. Все суффиксы присоединяются к удвоенной основе «мин-мин», а вот эти тяжелые суффиксы присоединяются к краткой основе. Поэтому у нас не возникает удвоения, и двух «мем» не образуется. «Миккем», «миккен». И поскольку у нас гортанные не удваиваются, поэтому мы не можем сказать «михем», да? Но вместо удвоения гортанной у нас возникает компенсаторно удлинение гласного. Поэтому «хирек» под «мем» удлиняется до цери. Получается «мехем», «мехен» от них. А теперь, почему образуется одинаковая форма предлога от «него» и от «нас»? То есть в случае присоединения суффикса третьего лица мужского рода единственного числа и первого лица общего рода множественного числа. Мимменну и мимменну. От него и от нас. Как мы уже сказали, суффиксы присоединяются к удвоенной основе этого предлога. Миммен. Суффикс первого лица общего рода множественного числа выглядит таким вот образом. Вы уже его проходили. У. Когда у нас, ну, когда у нас N и N вместе оказываются, то что с ними происходит? Они сливаются, получается удвоение. Поэтому у нас и возникает вот такая вот форма. Мимменну. Мимменну. А при присоединении, давайте я еще раз напишу сейчас эту форму предлога. Основу предлога «миммен». При присоединении суффикса третьего лица мужского рода единственного числа этот суффикс присоединяется в своей долгой форме «ху». Возникает вот такая вот форма «мим», «мен», «ху». И поскольку тоже произносить вот так вот «мим», «мен», «ху» немножко неудобно, вот этот согласный «хе» исчезает, вызывая удвоение предыдущего согласного. Поэтому у нас возникает точно такая же форма по эвфоническим соображениям, то есть по соображениям благозвучия. Так сложилось. Мимменху неудобно произносить, поэтому произносится мимменну. Поэтому у нас суффикс имеет абсолютно одинаковую форму с, точнее, извиняюсь, предлог имеет абсолютно одинаковую форму с суффиксом «мы» первого лица множественного числа и с суффиксом «его» третьего лица мужского рода единственного числа. Мимменну, мимменну. И нам нужно уже по контексту определять, что за суффикс здесь имеется в виду. Если до этого говорится о нас, тогда, конечно, мимменну это будет от нас. Если до этого говорится о нем, тогда мимменну будет от него. До сих пор есть ли какие-то вопросы? Нет, давайте посмотрим тогда на следующий параграф, 15.2.5. Местоименные суффиксы с предлогами «эль», «аль», «ахар», ну и также некоторыми другими. У некоторых предлогов, например, «эль», как вы помните, этот предлог обозначает «к» или по направлению к чему-либо, предлог «аль», который обозначает «на» или «над», предлог «ад», который обозначает «до», «до тех пор, пока», а также у некоторых других, например, «ахар», «после», «сзади», «тахат», «под», «вместо», суффиксы присоединяются к форме множественного числа, поэтической форме этих предлогов. Хотя форма предлога обладает морфологией множественного числа, на перевод это никак не влияет. При переводе, как вы понимаете, отсутствует разница между множественным и единственным числом предлога. Но морфология точно такая же, как при присоединении суффиксов к существительным множественного числа. То есть тоже будет возникать вот этот вот йод, между основой слова и предлогом. Йод, который как бы от окончания множественного числа. Вполне возможно, что у этих предлогов не обязательно было множественное число как таковое, но эти предлоги в некоторых языках оканчиваются на йод. В частности, в арабском языке эти предлоги оканчиваются на йод, и, по-видимому, вот этот вот йод влияет на образование характерной формы данного предлога, которая очень похожа на форму местоименных суффиксов с существительными множественного числа. Понятно? Поэтому нам легче всего, хотя, может быть, это не вполне точно будет сказать, но нам легче всего действительно рассматривать эти предлоги как имеющие морфологию множественного числа. Посмотрите, как будут выглядеть местоименные суффиксы с этими предлогами. Мы рассмотрим два предлога в качестве примера. Предлог «эль» и предлог «аль». «Ко мне» будет «элай», «элай». Помните, как у нас было «сусай»? Мы различали с вами «суси» и «сусай». «Суси» – это к основе единственного числа «мой конь». «Сусай» – это присоединение предлога к основе множественного числа. Вот здесь вот морфология множественного числа. «Элай» – «ко мне». «Элеха» – «к тебе». «Элаих» – «к тебе» – женского рода. «Элав» – «к нему». «Элеха» – «к ней». «Элену» – «к нам». «Алехем» – «к вам». «Алехен» – «к вам» – женского рода. «Алехем» – «к ним». «Алехем» – «к ним» – женского рода. «Алехем» вам легко запомнить. Вы знаете наверняка песню, да? «Шалом алехем». «Эвену шалом алехем», да? Вот это, вот это вот самое слово. «Шалом алехем» – это значит «мир вам». Ну и вы знаете также «салам алейкум», да? «Ассалам алейкум», «алейкум ассалам». На «салам» – это по-арабски «мир», то же самое, что «шалом» в еврейском. «Алейкум» – это «вам». То же самое, как здесь вот «алейхем». Слышите созвучие? Звучит очень похоже. Поэтому вам легко будет запомнить эти предлоги. Точно так же и с предлогом «аль». «Алай» – на мне, «алеха» – на тебе, «алайх» – на тебе. Женский род, «алав» – на нем, «алеха» – на ней, «алену» – на нас, «алехем» – на вас, «алехен» – на вас – женский род, «алехем» – на них, «алехен» – на них – женский род. Есть ли до сих пор какие-то вопросы? Все понятно? Хорошо. Тогда давайте сделаем еще один шажок, и мы увидим, что местоименные суффиксы могут присоединяться не только к предлогам, но практически к любым частицам в древнееврейском языке. Любая частица, что ни возьми, практически, да, может принимать местоименные суффиксы. А тоже касается и частиц существования или отсутствия, предикативных частиц «еш» и «эйн». Идея принадлежности, как мы уже говорили с вами, выражается в еврейском языке при помощи сопряженного сочетания или местоименных суффиксов. Идея наличествования или обладания чем-либо в определенный момент времени выражается при помощи предикативных слов «еш» и «эйн». «Еш» указывает на существование чего-либо и соответствует предикативным словам «есть», «был», «будет» в зависимости от временных рамок. Например, «у него есть хлеб». «Еш ло лехем», к примеру. «Эйн» – это сопряженная форма слова «айн», которая по смыслу противоположна слову «еш», то есть обозначает отсутствие чего-либо. Например, «у него нет хлеба». «Эйн ло лехем». Нередко «эйн» используется в качестве отрицательной частицы. Давайте посмотрим несколько примеров. «Улай еш хамишим цаддиким бетох хаир». «Улай» – это может быть «еш». «Есть». Легко тоже запомнить, да, потому что созвучие «еш» – «есть». «Улай еш хамишим» – может быть, есть 50 «цаддиким» – «праведников». «Цаддик» – вы уже проходили. «Бетох» – это «среди», «в» – чем-либо, да, в центре чего-либо. «Бетох хаир» – может быть, есть в городе 50 праведников. «Амар наваль белебо эйн элохим». Амар, он сказал, кто сказал? Наваль, глупец, безумец. Помните, Навал, имя его, да? Потому что безумец он. Амар Наваль Белибо, что же он сказал в сердце своем? Да, кстати, Белибо, лев, это сердце. Либо, помните, я упоминал, что к односложным словам все суффиксы присоединяются, как правило, через удвоение. Есть исключения, но, как правило, через удвоение. Поэтому «лев» присоединяем местоименный суффикс «о» – его сердце. Получается «либо». «Либо». «Белибо» – в его сердце. Итак, Амар Наваль Белибо сказал, безумец в сердце своем, «Эйн Элохим». «Эйн» – это отсутствие. «Нет Бога». «Эйн Элохим». «Ки Амарти» – «рак эйн ерат Элохим баммакома зе». Вахарагуни альдавар ишти, ки амарти, ибо я сказал, амарти, вы уже знаете слово амар, вы знаете форму перфекта, амарти, я сказал, рак, это только или частица, которая усиливает значение, усиливает идею, в данном случае можно перевести ее как точно, рак эйн ерат элохим. Эйн – отсутствие. Ер-а – это что такое? Страх. И вы уже знаете сопряженную форму этого слова. А меняется на ад на конце. Больше ничего в этом, в основе слова не меняется. Ер-ад – элохим – страха Божия. Нет страха Божия. Ба-маком – маком – место. Ба-маком-азе – на этом месте. Ба-маком-азе. Ва-харагуни – хараг – это он убил, харагу, они убили. Вы пока что не знаете, какое значение имеет эта форма. Вахарагуни, значит, и убьют меня. Аль-давар, аль – это на или на основании, то есть за что-то. Аль-давар, давар – слово, вещь, дело, да? То есть за дело. Ишти, эшет – это сопряженная форма. Слово «ища», «ища», «жена», «женщина», «ищти», помните, местоименные суффиксы присоединяются к сопряженной форме, «эшет», «ищти», «жена моя». Итак, «убьют меня за мою жену». Вот. Мы с вами увидели несколько примеров, где встречаются эти предикативные частицы существования или отсутствия «ещ» и «эйн». Ну и, кстати, точно так же к ним могут присоединяться и местоименные суффиксы. Ещеха – есть ты, эненну – нет его и так далее. Хотя запоминать присоединение местоименных суффиксов к этим частицам вам не обязательно. Есть ли какие-то вопросы по этому уроку до сих пор? Нет. В общем-то, такой информации принципиально новый, как бы немного. То же самое вы уже знаете, да, концептуально все то же самое. Мы оперируем теми же самыми понятиями, то есть местоименные суффиксы, обозначающие принадлежность. Но только теперь это местоименные суффиксы, которые присоединяются не к существителям, а к разного рода предлогам и частицам. И значение будет диктоваться уже сочетанием смысла этого местоименного суффикса и данного предлога или данной частицы. Давайте посмотрим, какие слова вам предлагается выучить в конце, в словарике к этому уроку. Оев – враг. Оев. Улай – возможно, может быть. Эфо – где? Вы можете запомнить по ассоциации «по» у нас было «здесь», «эфо» – «где», «э» – это «который», «который здесь», да? «Которое здесь», «какое место», «где», «эфо», «гешем» – «дождь», «хараг» – «он убил», «захар» – «мужчина», у животных это, соответственно, не мужчина будет, самец. Какой же он мужчина, да? Вот. Захар. Обратите внимание, вы учили уже глагол «захар», «он вспомнил». Как вы отличите глагол «он вспомнил» от существительного «самец» или некто мужского пола? По огласовке. У глаголов, помните, огласовка у нас «камец» и «патах», «захар». У существительных «камец», «камец», как правило, когда звучат две гласных «а». Захар. Ну и поскольку форма спряжения глагола будет отличаться от тех окончаний, которые присоединяются к корню существительного, поэтому путаница у вас возникать не будет. Дальше. Ягаш. Он обладал, завладел. Ягаш. Каля. Он закончился, прекратился. Карат. Он разрезал. Можете запомнить по ассоциации с каратом. Карат, да, как алмазы режут. Получается, сколько-то карат. Карат, он разрезал. Катав, он написал. Вы знаете, что наименование третьей части Ветхого Завета у евреев, традиционное талмудическое наименование, это прочие писания, по-еврейски кетувим. Кетувим, вот от этого корня катав он написал. Наваль, безумец, это легко запомнить по имени Навала. Некева, женщина, у животных самка. Цедек, образ. Извиняюсь, целем. Целем, образ. Тавор, это гора Тавор, или традиционное название в нашем языке Фавор. Тога, закон наставления. Не путайте, ударение в еврейском языке падает на последний слог, если у вас специально не обозначено как-то значком ударения. Так что это Тора, Тога. Кроме того, к этому уроку вам нужно запомнить числительные. Первый десяток. Посмотрите, они у вас различаются мужского и женского рода. Эхад – мужского рода, ахад – женского рода, это единица. Ну, это вы уже проходили. Вы учили уже и эхад, и ахад, кажется, в самом первом уроке. Поэтому это уже не новая для вас информация. Шнаим и штаим – это числительное «два». Посмотрите, пожалуйста, на числительное «два» женского рода. «Штаим». Что необычного вы видите? Как еще раз? «Шива» должно быть произносимое, потому что в начале слова. Значит, «ше» Таим. Что необычного? Где закрытый слог? Ну, у нас не может быть закрытый слог, да? Шива, потому что не может быть в закрытом слоге, да? Сверхкраткие у нас не могут быть в закрытом слоге. Ше. Что необычного? Ну, скажите мне, что необычного? Что здесь неправильно? Ну, какое удвоение? Мы еще не определили, удвоение или нет. Здесь не может быть удвоения, да? А удвоение могло бы быть, если бы здесь был закрытый слог. Нет, не обязательно, не обязательно. Вы должны уже ответить на этот вопрос. Мы много раз с вами об этом говорили. Что необычного, что неправильного в написании этого слова? Хорошо. Ше. Ше. Первый слог. Открытый слог. Потому что сверхкраткое не может быть в закрытом. Ше. Следующее. Таим. Что неправильно? Неужели никто не знает элементарные правила чтения слов в древнееврейском языке? Первые 5 уроков. Что с дагешем? Хорошо, скажите мне, это сильный или слабый дагеш? Вы сказали сразу два. Сильный, слабый. Потом мне показалось, прозвучало слово «почти». Почти сильный, да? Не совсем слабый. Скажите, пожалуйста, у нас время бежит, поэтому я ожидаю от вас уже ответа. Слабый дагеш. Почему? Потому что не может быть удвоения, хорошо, да? Удвоение могло бы быть, если бы здесь был закрытый слог, да? Вот, но здесь он не может быть уже, мы с вами это определили, да? Хорошо, что неправильного? Слабый дагеш. Слабый дагеш, что неправильного? Давайте по именам. Даниил, что неправильного, слабый Дагеш? Не ставится после шива. Хорошо. Давайте уточним это. Да? Вот. После любой шива не ставится. То есть, есть ли у нас правило такое про слабый Дагеш после шива? Такого правила нет. У нас есть какое-то другое правило. Хорошо, Гарик, какое твое экспертное мнение? Что неправильного в этом слове? Угу. А то, что она не в начале слова, это для нас не принципиально совсем. Да? В начале, не в начале, это вообще не принципиально. А что принципиально? А? Вы не путайте кислое с пресным. Вы не путайте, пожалуйста, два разных подхода к силлабификации. Не путайте сверхкраткие, и полугласные, да? Это у нас совсем другой вопрос. Он вообще никак не влияет на чтение слабого дагеша. Он влияет на разбивку на слоги. Да? Поэтому полугласная, она сверхкраткая гласная или неважно. Главное, что она произносимая, что есть гласный звук. Не может, да. Почему? Потому что в шести согласных бгат кфат у нас различается смычное и щелевое произношение. И от чего это зависит? От предшествующего звука. Если предшествующий слог заканчивается, ну или даже не про слог, да, она же может быть в конце слога. Если перед ней идет согласный звук, то у нее будет смычное произношение, и слабый дагеш будет это показывать. Если перед ней идет звук гласный, то будет щелевое произношение, и слабый дагеш быть здесь не может. Однако здесь он стоит. О чем это говорит? О том, что у этого слова неправильное произношение. Это слово у нас не читается «ше таим», даже по правилам левиты. Даже по правилам левиты оно у нас будет читаться в масоретской огласовке, оно будет читаться «штаим». «Штаим». Вот. По аналогии с ним будет читаться точно так же и числительное «два» мужского рода. Оно будет читаться как «шнаим». Вот. Это у нас будут редкие исключения, когда, ну точнее, пожалуй, единственное исключение, когда шива в начале слова нечитаемое. То есть слово начинается с двух согласных. Штаим, шнаим. Отметьте, пожалуйста, это для себя, чтобы потом не возникали вопросы, а то опять вы будете говорить, а что это, а почему. Да? Если вы не записываете, то вы забываете, поэтому запишите это себе, пожалуйста. Штаим, шнаим. Дальше числительное три. Шлёша, шалёш. Четыре. Арбаа, арба. Хамиша, хамеш. Шиша, шесть, шеш. Семь. Шивра, шева. Восемь. Шемона, шемоне. Девять. Тишра, теша. 10. Асара, эсер. Обратите внимание на еще один важный момент. В числительных от 3 до 10 в еврейском языке используется перекрестная морфология. То есть числительные мужского рода имеют окончание «а», подобно существительным женского рода. А числительные женского рода имеют нулевое окончание подобно существительным мужского рода. От 3 до 10 перекрестная морфология. Почему это так? Не спрашивайте. Это нужно просто запомнить. Есть ли какие-то вопросы? Хорошо, что я вам рекомендую запомнить? Какие из этих парадигм вам нужно выучить? Присоединение местоименных суффиксов к маркеру прямого дополнения обязательно, к предлогу «идти» вам нужно узнавать этот предлог. Узнавать этот предлог и отличать его от маркера прямого дополнения «эт». Писать на еврейском присоединение местоименных суффиксов к этому предлогу не обязательно. К предлогам «ле» и «бе» выучить. К предлогу «ке» узнавать. К предлогу «мин» выучить. К предлогу «эль», ну и по аналогии «аль», выучить. Вот заодно вы и выучите присоединение местоименных суффиксов к основе множественного числа. Вот с этими предлогами. В любом случае вам это придется теперь выучить. Поскольку эти предлоги очень часто встречаются, и вам нужно их хорошо запомнить.